В эфире радио «Донбасс Реалии».
Это прямой эфир на радиостанции «Голос Донбасса», громадському радіо и канале «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. На календаре 17 ноября, пятница. И в течение следующего часа говорить будем о таком. Братский народ. В Беларуси украинский журналист с октября находится в заключении.
Конечно, не спускать это все по тормозам.
Украинский без учебника. Как учатся дети в Краматорске?
Потому что там не маленький экран, все видно четко.
Нам есть за что воевать. Брат погибшего защитника Донецкого аэропорта в интервью для «Донбасс Реалии».
Я непосредственно, как эти могилы были, под обстрел попали. Но там, так я знаю, незначительно было.
А в студии мы поговорим о том, разваливается ли Европа. Брекзит, сепаратистский кризис в Каталонии, дебют в национальных парламентах стран-членов ЕС, правопопулистских и евроскептичных партий. Что это? Признаки развала проекта общей Европы или признаки того, что ЕС меняется? Каким будет обновленный ЕС и когда ждать перемен? И сохранится ли общая позиция его стран-членов по поводу аннексии Крыма и агрессии России на Донбассе? У нас в гостях эксперты-международники Алексей Куропятник и Олег Волошин, а также журналист издания Deutsche Welle в Бонне Данил Билык. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Номер телефона 0800 300 403. Звонки по обе стороны, линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но начнем мы с выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову. Привет, Егор.
Приветствую. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма считает, что Россия фактически хочет создать на линии соприкосновения на Донбассе новую границу. Об этом он заявил журналистам в Киеве. По его словам, Россия хочет сделать на Донбассе замороженный конфликт вроде Приднестровья. Кроме того, Леонид Кучма заявил об отсутствии точных данных по обмену заложниками до конца текущего года. По его словам, все, что происходит на Донбассе и все перспективы развития событий в регионе зависят, цитирую, от господина Бога и Путина. На днях напомню, президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главарями незаконных вооруженных сепаратистских группировок ДНР и ЛНР обмен заложниками с украинской стороной. Поддерживаемые Россией боевики 22 раза обстреляли позиции вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его данным, ни один украинский военный не пострадал. Группировка ЛНР, в свою очередь, обвинила силы АТО в обстрелах населенных пунктов Красный Яр, Сокольники, Калиновка, Логвиново, Желтая, Калиново. Донецкие сепаратисты обвинили украинских военных в 37 случаях нарушения режима тишины. Процесс разведения сил на ранее оговоренных трех участках на Донбассе далек от завершения и давно застопорился. Об этом сообщил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Напомню, что представители сторон в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, Мартин Сайдик и Борис Грызлов 21 сентября подписали соглашение о разведении сил и средств на трех участках в зоне АТО. Стороны должны отвести силы на участках Петровская, Золотое и Станица Луганская. На данный момент разведение сил в районе Станицы Луганской – так и не произошло из-за непрекращающихся обстрелов. В Беларуси по подозрению в шпионаже задержан сапкор украинского радио Павел Шаройко. Об этом в Facebook сообщил председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. Украинское радио отмечает, что около двух недель Павел Шаройко не выходил на связь. Все попытки редакции дозвониться до него и его родственников не давали результата. Министерство иностранных дел Беларуси пока не комментирует появившуюся информацию о задержании Павла Шаройко. Сегодня состоится матч 16-го тура украинской премьер-лиги между футбольными клубами «Шахтер» и «Александрия». Встреча пройдет на стадионе «Металлист» в Харькове. Начало в 19 часов. Кроме того, завтра на запорожской «Славутич-арене» состоится матч, в котором встретятся «Луганская заря» и «Ровенский Верес». Матч начнется в 14 часов по киевскому времени. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях прогнозируется пасмурная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем от 6 до 11 градусов тепла.
Дон...
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, вы слушаете радио Донбасс Реалии. Только важные новости и только качественная аналитика без линии разграничения. Через пару минут начнет работать наш студийный телефон. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Ждем ваших звонков. Номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая Ордло, бесплатные. А пока к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Подробнее о новостях. Белорусский КГБ арестовал украинского журналиста Павла Шаройко. Это произошло 25 октября, но об аресте стало широко известно лишь 3 недели спустя, когда жена журналиста Елена Шаройко выехала в Украину. Павел Шаройко работает в Минске с обкором украинского радио. Его обвиняют в шпионаже. Сейчас украинский МИД и коллеги арестованного журналиста всячески стараются решить эту ситуацию. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Донской, он сейчас гость студии. Здравствуй, Дима.
Добрый вечер. Ситуация такова. С конца октября корреспондент украинского радио в Минске Павел Шаройко перестал выходить на связь, его телефон не отвечал, страница в Фейсбуке не обновлялась, не было никакой информации о происходящем. Однако сегодня в Украину из Минска приехала жена пропавшего журналиста Елена Шаройко, уже она сообщила о том, что ее мужа 25 октября в Беларуси арестовала спецслужбы, и ему сейчас вменяется шпионаж. Павлу дали госадвоката, но он не вызывает доверия, рассказывает Елена. Адвокат не делится никакой информацией. Вот слова жены пропавшего журналиста.
Я не могу с ним связаться, кроме писем. Только переписываемся по почте. Вообще никакой информации, мне ничего не говорят. Только подозрения шпионажа непонятным. Адвокат говорит, что она дала подписку о неразглашении. То есть у меня никакой информации.
Павел Шаройко в Минске работал журналистом с 2011 года. Он освещал острые темы. Одни из последних – это российские учения «Запад-2017», «Минские переговоры», исчезновение в Белоруссии 19-летнего Павла Гриба, сына члена Общественного совета Украинской госпогранслужбы. Как позже выяснилось, Павел Гриба, я не знаю, совпадение это или нет, был в розыске ФСБ. Разыскивал его якобы за террористическую деятельность, то есть был таким острым журналистом. Я связался сегодня с корреспондентом «Радио Свобода» в Минске, нашим коллегой Валерием Калиновским. Он хорошо знает Павла, и Валерий сказал, что из своих источников знает, что с момента ареста, с 25 октября, украинское посольство в Минске пыталось решить эту проблему тихо, дипломатическими способами. Вот что рассказал Валерий.
Мені посол повідомив, що посольство направляло для білоруських властей ноти протесту з приводу цього арешту. Але це було, скажімо, не громадський розголос, а це було діло дипломатичними каналами, якимись перемовинами, поясненням. І сподівалися, що це дійсно якась недоречність, яку можна пояснити, влаштувати, і білоруські власті це сприймуть, що це помилка з їхньої сторони, але це не спрацювало.
Наш коллега, наш сапкор в Минске Валерий также говорит, что в Белоруссии все иностранные журналисты, они под колпаком у спецслужб, у КГБ. Но, возможно, вот он рассказывает, выдвинул такую версию, что Павел Шаройко попал в КГБ из-за того, что несколько раз ездил в дип-машине с Леонидом Кучмой, который дважды в месяц регулярно приезжает в Минск на заседание трехсторонней группы. Директор департамента консульской службы МИДа Украины подтвердил Радио Свобода информацию о задержании в Белоруссии журналиста Павла Шаройко. Он добавил, что МИД принимает все меры для защиты прав гражданина Украины. Это, конечно, возмутительный факт. Все журналисты возмущены. Сейчас украинское радио, на которое работает Павел, связывается со всеми возможными правозащитными организациями. Сегодня нам дал интервью генеральный продюсер украинского радио Дмитрий Хворкин. Вот часть его интервью, пожалуйста.
Посольство Республики Беларусь в Украине отказалось комментировать. Мы ищем возможности, чтобы через наших юристов, сейчас консультирует наш юрист украинского радио, и мы будем через омбудсменов, через общественные организации, международные организации придавать это все огласке и, конечно, не спускать это все по тормозам.
Национальный союз журналистов Украины отправляет сейчас официальные запросы в посольство Беларуси в Украине, посольство Украины в Беларуси, информирует Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ с требованиями освободить Павла Шаройко.
Спасибо большое. Очень неприятный такой инцидент. Будем следить за развитием событий. У нас в гостях был журналист радио «Донбасс Реалии» Дмитрий Донской.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Украинский язык без учебников учат дети в школе Краматорска. Книг не хватает, поэтому домашние задания выполняют по фотографиям на мобильном телефоне или ксерокопиям. Собираются ли решать проблему чиновники от образования? И что думают о такой учебе дети и их родители? Узнавал Никита Луцкий.
Второклассница Настя Баляса вместе с мамой, как и все дети, выполняет домашнее задание по украинскому языку. Сейчас проходят правописание двойных согласных.
Давай увеличу, чтобы было видно. А что это?
Тверк, да, горючее,
увеличу еще.
Так, смуга земли.
Несмотря на то, что девочка учится в украиноязычном классе, единственном на всю школу учебника ей не досталось, как и каждому третьему ее однокласснику. Поэтому домашние задания родители фотографируют на телефон и выполняют дома вместе с детьми, рассказывает переселенка из Донецка Ольга Баляса.
Открываем телефон. Некоторые правила я переписываю на лист, чтобы ей было более понятнее, так как глаза все-таки от телефона, от гаджетов болят. Постоянно смотреть туда и неудобно.
Правила правописания лучше усваиваются, когда держишь в руках книгу, признается дочь Ольги Настя. Девочке удобнее учить уроки по учебнику.
По учебнику.
Почему?
Потому что там не маленький экран, все видно четко. И можно быстро сделать.
Мама Насти переехала в Краматорск летом 2014 года. Женщина принципиально записала ребенка в украиноязычный класс. Но оказалось, что именно здесь учебников по украинскому языку и информатике не хватило на всех, говорит переселенка из Донецка Ольга Баляса.
Нет книг. И нас поразило то, что русские классы укомплектованы, а украинский класс, увы, нет. Мы, конечно, могли всем классам дружно купить недостающие книги, но я считаю, это неразумно. Неправильно, потому что в отчетности идет то, что мы бесплатно учимся, так, пожалуйста, предоставляйте бесплатные эти книги.
При этом учебников по русскому языку вполне хватает. На уроках дети с удовольствием повторяют правила правописания.
Правильно, жиши пиши. Еще какие сочетания мы запомнили написания? Ванюша?
Чу пиши с У.
Так, ну и...
Ча пиши с буквой А.
Общаться с прессой руководство школы отказалось, а в городском управлении образования нам объяснили, что последний раз закупали учебники 5 лет назад. После этого докупали лишь незначительные партии тех, которых не хватает. На закупку учебников по украинскому языку деньги есть, но издательства по каким-то причинам не хотят участвовать в тендерных процедурах и переговорах по поставке книг в город, рассказывает методист управления образования Краматорского горсовета Лидия Клюкина.
Вони не прийняли участь у тендері. Після 3 тендерів, де не приймали участь, були переговори. Але відмовилися співпрацювати як освітоцентр з дезінформатики, так і у нас грамота, яка є основним поставчиком підручникам української мови.
Некоторые учебные пособия можно встретить на рынке, но их немного. Стоит один учебник около 120 гривен, но продавцы говорят, что продажа – это не очень выгодный бизнес, ведь программа меняется, и уже через год эти книги никому не нужны и даром.
Потому что программа меняется, в следующем году они не нужны. Вот это вот, например, к примеру, например, 100 стоит, я его доложить 10 гривен будет стоить, потому что она уже как не котируется. Так.
Сегодня в Краматорске не хватает 180 учебников по украинскому языку. В следующем году все школы города перейдут на украинский язык обучения. Где брать столько новой литературы, педагоги не знают. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Брекзит, сепаратистский кризис Каталонии, дебют в национальных парламентах стран-членов ЕС, правопопулистских и евроскептичных партий. Что это? Признаки развала проекта общей Европы, как говорят российские сепаратистские СМИ, или признаки того, что ЕС просто меняется? Каким будет обновленный ЕС, если все-таки это второй вариант, и когда можно ждать перемен? Об этом говорим сегодня в студии с экспертом фонда Майдан иностранных дел Алексеем Куропятником. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Также с нами по телефону Олег Волошин, эксперт-международник. Здравствуйте, Олег.
Добрый вечер.
0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Вы полноправные участники сегодняшней дискуссии. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неконтролируемые. Алексей, первый вопрос к вам. Вы в своей статье для «Зеркала недели» украинского издания, комментируя каталонский сепаратистский кризис, утверждаете, что Европа совсем не разваливается, как утверждают российские СМИ. Объясните, почему?
Дело в том, что там происходят процессы, которые могут напоминать неискушенному читателю какие-то деструктивные процессы. На самом деле, само существование Европейского Союза, оно выходит дальше за концепцию, которая изложена в политической теории, как представительское управление для национальных государств. В результате получается, что большие национальные государства, такие как Германия, Великобритания, Италия, Испания, ну, в меньшей степени Франция. Они имеют в своем составе меньшие нации, ну, мы их считаем национальности, которые, согласно теории, не имеют права на самоопределение, но там грань очень хрупкая. Если есть ряд признаков, как, допустим, у Каталонии, у каталонцев, свой язык, своя история, своя четкая территория, ну, если не считать, конечно, части Каталонии на территории Франции, то ряд исторических моментов, которые указывают на их самоидентичность, в частности, это поражение от Кастилии в 1714 году, которое очень тяжело они переживают и считают как момент самоопределения. Это как раз этап перед становлением нации вообще в Западной Европе. И это война 1936-1939 годов гражданская, одним из моментов, которое было тоже желание Каталонии отделиться, самоидентифицироваться, просто сделать независимую республику. Все это создает целый ряд предпосылок для того, чтобы думать о том, что все-таки будущее Европы не сколько в развале имеющихся национальных государств, как некоторые хотят в это верить и называют это развалом, а максимальная федерализация наиболее успешных регионов экономических, целью процветания.
И федерализация политическая, экономическая, что вы имеете в виду?
Политическая, конечно же, с тем, чтобы достичь экономического процветания. Но в основном речь идет о праве на перераспределение налогов в богатых областях, ну, таких, как вот недавно прошли два референдума на севере Италии, это самый богатый регион Ломбардия
и
Венеция, Венето. Там точно так же мотив процветания, то есть и недовольство, как перераспределяются налоги у более богатых областей, именно у них, по сравнению с более бедными, или, как они считают, более ленивыми. У Каталонии точно та же история. Аналогичные мы вещи видим в некоторых землях Федеративной Республики Германии. И мы понимаем, что вот в этом, очевидно, и есть будущее. А причина в том, что как бы национальным государствам приходится делиться с частью своего суверенитета не только со своими автономиями, а в Испании 17 автономий, и Каталония не единственная, и она не самые большие права имеет. Страна Басков имеет больше полномочий. Получается, что в одной стране могут быть много автономий, но с разными полномочиями. А с другой стороны, в Европе нужно делиться серьезной частью суверенитета с Брюсселем, с европейскими институциями. И вот необходимость делиться и наверх, и вниз иногда застает некоторых политиков врасплох, и они как бы ментально и эмоционально не готовы. Особенно если мы посмотрим на ядро народной, ну как они называют, Народно-консервативная партия Испании, которая сейчас находится при власти, хотя и возглавляет правительство меньшинства в Мадриде, у нее ядро избирателей как раз, вот, ну, они еще остались как профранкистские, то есть юнионистские, за единую Испанию, и вообще не допускают мысли о том, чтобы какие-то провинции, и в том числе опять Каталония после 1939 года, опять претендовала на какие-то особые права, как страна Басков и другие.
Не готовы к таким переменам.
Они просто эмоционально к этому не готовы. Хотя, судя по всему, будущее Европейского Союза как раз вот такое, как я обозначил. Максимальная федерализация больших государств, предоставление максимальных полномочий именно экономически богатым регионам.
Хорошо, Алексей, вы говорите о том, что возможный сценарий развития в Европейском Союзе, в такой федерализации политической, я как раз у вас переспросил, а где гарантия того, что вот эти вот провинции, допустим, даже в Северной Италии эти провинции, они голосовали, да, за снятие санкций с Европейского, с России касательно аннексии Крыма и конфликта на Донбассе, где гарантия того, что вот Россия не добьется каким-то образом вот такого вот разобщенности в Европе по политическим вопросам?
А все дело в том, и это как бы хорошая новость для Европейского Союза, что Европейский Союз, несмотря на то, что он состоит, у него просто композиция из множества маленьких, незначительных и чуть больших наций, которые они пытаются гомогенизировать не совсем всегда удачно. Вот, допустим, Великобритания и Шотландия все-таки не создали единую великобританскую нацию. Все-таки шотландцы остались точно так же. Вот Северная Ирландия уже посматривает, не объединится ли назад с Ирландией. Вопрос в том, что все они объединены после Второй мировой войны на единых принципах управления, это отношение власти с населением, и единых ценностях. И вот это их держит вместе. Они и географически все вместе, и объединены едиными принципами управления, это представительская демократия, а ее исповедуют, ну, не больше, или верят в ее эффективность, не больше пятой части населения этой планеты. Но как раз вот здесь верят почти все. И единые ценности – это вера в права человека. И вот эти моменты как раз и цементируют.
Вы думаете, все это актуально, все это так же, как и раньше сейчас, то, о чем он говорят, об этих кризисах, брожениях, да, все-таки вот ценности, они подверглись серьезному испытанию после притока беженцев, о чем свидетельствует успех правопопулистских партий. На это же тоже не нужно закрывать глаза.
Совершенно верно. Но давайте посмотрим вот конкретно по кризису иммиграционному, как он называется. Дело в том, что это была одна из попыток решения Германии, а она, в общем-то, лидировала в предложении идей, каким образом избежать демографического кризиса вот в ряде ведущих стран, в частности, в Германии. Не самый лучший способ. Другое дело, что, да, политики могут ошибаться в рамках вот этой идеологии, которую я обозначил по ценностям и принципам управления. Но они спрашивают свое население, и каждый раз идут на выборы, а у Германии 16 земель, и они вынуждены каждый раз доказывать своему населению, причем на честных и абсолютно достоверно подсчитанных выборах голосования, о том, что они предлагают разумную, дееспособную и реализуемую политику, которая действительно приведет к тем результатам, которые политики обещают. И вот, вот эта ситуация, когда политики должны продумывать свой следующий шаг, если не ошибаются, они проигрывают на выборах и устраняются от власти, заставляет их шевелить мозгами и не предлагать глупых решений. А если они и допускают ошибки, а мы знаем, что Ангела Меркель многие критикуют, и не только в Германии, но и по Европейскому Союзу, это дает нам надежду на то, что политики слышат эту критику, они в состоянии переоценить свои подходы, изменить их, приспособить, отреагировать на критику тем, чтобы улучшить свои взгляды, пересмотреть некоторые ошибочные, заблуждающиеся отклонения от цели процветания и, в общем-то, реализовать то, зачем они избраны, обеспечить процветание своих наций.
Тем не менее, 13% на последних выборах получила правопопулистская партия «Альтернатива для Германии», которая вот полностью отрицает, во-первых, идею интеграции, да, и политику беженцев Ангелы Меркель.
Здесь мы видим проявление другого момента, которого мы не видим на восточных как бы, пространствах Евразийского континента. Это то, что все-таки есть возможность конструктивно реагировать населению, а соответственно и иметь очень конструктивную связь с политиками в плане того, что если есть какие-то коррупционные действия, если есть какие-то действия, которые ошибочные и ведут, допустим, к уменьшению рабочей силы или там напряжению на культурно-бытовом отношении, допустим, с исландским населением, которое прибывает. И если политики длительное время, ну, допустим, от выборов до выборов на это не реагируют в этом промежутке, то вот она реакция. И это нормальная реакция. Это не вооруженные перевороты, это не свержение власти.
То есть демократия не под угрозой?
Нет, демократия не под угрозой. Это просто говорит о том, что нужно слушать внимательнее своих избирателей не только в конце своего избранного срока перед следующими выборами, а в течение всего срока.
Обращаясь к Олегу Волошину, эксперту-международнику, к сожалению, пропала у нас связь. 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Сегодня мы говорим о том, разваливается ли Европейский Союз, как об этом говорят российские и сепаратистские СМИ, приводя в пример сепаратистский кризис в Каталонии, просьбы регионов на севере Италии о большей автономии, недавний Брекзит, а также успех правопопулистских партий в ряде парламентов стран ЕС. Алексей, еще такой вопрос. Каталонский кризис те же российские СМИ часто преподносят не только как вот один из таких маркеров центробежных тенденций в Европе, но и как кризис демократии. Все-таки там произошел референдум, да, неважно, восприняли его в Мадриде, не восприняли, но референдум — это прямой акт демократии. В то же время он противоречит Конституции Испании. Вот с вашей точки зрения, насколько вот оправданный такой тезис о кризисе демократии в Европейском Союзе, или все-таки все в пределах нормы? Все-таки вы сами в своей статье пишете, что вот эта ситуация, она оставляет такую серую зону, да, и сейчас Европейский Союз все-таки ищет ответ, у него нет ответов на вот такие вот вызовы.
Совершенно верно. Определенный кризис существует. Другое дело, что насколько он угрожает само существование Европейского Союза, вряд ли он угрожает на сегодняшний день. Но о его существовании, как бы это глупо отрицать, безусловно. Потому что смотрите, что произошло в Испании. Получается так, что одна из ведущих партий национального масштаба — это Народная консервативная партия, профранкистская раньше была, и с этим ядром, не позволяет, или вот опираясь на мнение своих избирателей, как бы вот ведет линию на то, чтобы не допускать никаких вот послаблений в направлении федерализма на территории Испании, хотя это и есть тенденция Европейского Союза. То есть получается, что нарушается в данной ситуации, ну и не слушает каталонцев, нарушается одно из базовых принципов демократии, что именно население, народ является источник власти. Вот забывание об этом не приводит к демократии.
А почему забыли, как вы думаете?
Заигрались в политику. Очень просто все на самом деле. Дело в том, что вот эта народная партия, которая... Там что произошло? В 2006 году по согласованию с мадридскими политиками каталонские политики договорились о проведении референдума законного о расширении прав. И был пересмотрен устав автономии, который они... И причем, заметьте, в 78 году, после смерти Франко в 75 году, большинство каталонских сепаратистов не пошли на сепаратизм, не пошли на создание отдельного государства. Они поверили испанским политикам в Мадриде, и в 78 году проголосовали за конституцию, за автономию, и, в общем-то, уговорили и договорились в 2006 году о расширении своих прав, и это был предел мечтаний. Он и сегодня предел мечтаний. Но что сделали консерваторы, которые на тот момент были в оппозиции, но они подали иск в политизированный, кстати, напоминает Украину, и Российскую Федерацию тоже, подали иск в Конституционный суд с тем, чтобы пересмотреть и отменить некоторые статьи нового положения, статуса об автономии. Там из 233 статей были серьезные положения даны, которые, в общем-то, закрывали вопрос. Это была даже не федерация, это была расширенная автономия, и все. Все были довольны. Проголосовали и в Мадриде за это одобрили, и каталонцы сказали: все, мы вопрос решили, мы расходимся. Нет. Для того, чтобы избраться, и они избрались в 2011 году, они добились, чтобы в 2010 году еще из оппозиции Конституционный суд отменил, по-моему, 6, и существенно сократил действие 23 положений из 233 статей об автономии. И это привело к кризису.
Почему, давайте еще вот попробуем углубиться, почему заигрались в политику? Вот действительно какая-то такая есть кризис элит в Европейском Союзе и в государствах, и в Брюсселе, которые не понимают процессов, происходящих в Европе. И следующий вот вопрос, не может ли это привести вот к какому-то вот действительно уличному противостоянию, такому физическому просто развалу Европейского Союза каким-то неконтролируемым процессом внутри него?
Здесь два вопроса. Давайте сначала о кризисе политиков, а затем о возможности насилия. Что касается кризиса политиков, здесь вы заметите, что вот в большинстве европейских стран, и в Германии, и вот последние были в Австрии выборы, и во Франции, когда было 11 кандидатов на президентскую должность, и вот сейчас в Каталонии и в Мадриде это все правительство меньшинства. Мало того, что избиратели не отдают свои голоса и не верят какой-то конкретной политической силе, они настолько дробят свои голоса, что победившие партии вообще не могут создать даже правительство большинства.
Вот мы сегодня поговорим еще про Германию, с нами включится журналист оттуда. Там вот
и получается, что из Каталонии сепаратисты набрали только 47% поддержки избирателей, хотя у них 52, там 72 места на 135 мест в парламенте, это чуть больше половины, но только 47% поддержки избирателей. И они сегодня говорят, вы знаете, почему мы не получили независимость? А у нас нет половины поддержки населения. Тоже, а что случилось с политиками? Они теряют поддержку собственного населения и начинают пытаться искать пути, каким образом прийти к власти в обход реальной поддержки населения. Но с другой стороны, второй ваш вопрос в отношении насилия. Вы обратите внимание, хотя их и называют сепаратисты, я все-таки считаю, что они автономисты. Каталонские автономисты очень строго следят за тем, чтобы, с одной стороны, ни в коем случае не подорвать легитимность своего движения и своих устремлений. Они отказались от насилия, хотя у них в руках была в подчинении полиция местная, там она называется МОСОС. Это каталонская полиция, которая подчиняется правительству. Они ее не задействовали для противодействия национальной полиции, которая прибыли 10 тысяч человек.
То есть они понимают эти риски.
Да, они вообще отказались от всяких немирных способов противодействия. Почему? Потому что они понимают, что таким образом они подорвут всякое доверие к справедливости своего дела. И они пытаются сейчас, 21 числа декабря, выиграть снова эти выборы и таким образом легитимизировать, и даже объявили о том, что они таким образом превращают эти голосования в плебисцит за независимость.
Давайте немножко поднимем градус нашего общения. Владимир Горбулин, советник президента, директор Национального института стратегических исследований, по поводу вот возможного кризиса в Европе, гниющего Запада, как говорят в России, сказал следующее.
Текущий европейский интеграционный проект, оказывается, не способен ответить на внешнюю гибридную агрессию. Его механизмы защиты оказались не способны защитить то, ради чего они были созданы. Большее единство Запада, больше демократии, больше мира и процветания. Европу может охватить масштабный пожар, но именно тут и появляется главный вопрос. Будет ли это пожар радикальной трансреформации или пожар, уничтожающий демократический проект в целом, чего и хочет Россия? Гибридная война тем самым становится своеобразным фоном для новой логики европейской интеграции. Евроинтеграции не классической или постклассической, контуры которой лишь определяются и не могут быть конкретизированы в однозначной форме. Феникс обновленной Европы будет принципиально не похож на ту Европу, которую мы привыкли видеть последние десятилетия. По всей видимости, она будет более националистична, менее бюрократична, более радикальна и на первом этапе куда менее подчеркнуто демократично-политкорректна, поскольку ей нужно защитить себя от агрессора. Владимир Горбулин, советник президента, директор Национального института стратегических исследований.
Отсылаю наших слушателей к статье Владимира Горбулина в издании «Зеркало недели» под названием «Какой феникс родится из пожарища мировой гибридной войны». У нас есть слушатели, давайте их послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Да, добрый вечер, Сергей Киев. Во вторник Громадское радио, выполняя мою заявку, единственное в Украине поставило песню Фредди Меркьюри и Марсела Кабалье «Барселона». Помните, чем кончается эта песня? Фредди Меркьюри кричит «Виват Барселона!». Так вот, не разваливается Европа, а наоборот. В связи с правами человека она стремится стать такой же, как Швейцарская конфедерация. Ну что в этом плохого? И, кстати, судьба королевства Испании напрямую связана, как ни странно, с судьбой Украины. Ведь еще Черновол в 91 году выдвинул тезис о федеративной республике Украина. Ну что в этом плохого? Ответьте.
Ну, тема федерализации Украины. Вот, кстати, да, такая вот параллель все-таки напрашивается. Я вот все-таки еще уточню. Давайте еще послушаем слушателей. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Олег. Вот, я готовый хотел бы реплику сказать такую, что мне кажется, что кризис в Евросоюзе обусловлен еще тем, что либерализм, как вот идеология, она сейчас находится в кризисе. То есть я вообще хорошо отношусь к либерализму, да, но эта идея, она как бы сейчас остывает, и на смену приходит антиглобализм. Вот, вот это усиление радикализма, да, это вот наступление вот этой антиглобалистической идеи. И вообще вот в Европе в 20 веке было три таких идеологии, мне кажется, которые сменяли друг друга. Это марксизм, фашизм и либерализм. Вот. И каждая как клином пытались выбить предыдущую. И вот сейчас, вот как либеральным клином выбивали фашизм, да, из Европы, сейчас, по-моему, антиглобалистическим клином выбивают либерализм, к сожалению, да. Но тут ошибка политиков, к сожалению.
Спасибо. Такой политологический анализ. Еще один слушатель у нас есть. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день. Меня слышно?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег. Я по поводу... Говорят, что Каталония – это развал, якобы, ну, такой звоночек Европе, Евросоюзу, что он развалится. Это неправда, потому что по заявлениям самой Каталонии, при независимости они готовы и хотят войти в Евросоюз. И лидер Каталонии, он находится сейчас не где-нибудь, он находится на территории Евросоюза и проходит суды Евросоюза, они где-то там. Они не собираются выходить из Евросоюза. А по поводу человека, звонил слушатель Владимир вроде, сказал о федерализации Украины. Федерализация Украины – это смерть Украине. Мы уже видим Донецк и Крым. У нас очень продажное местное население, и им будет просто, их будет, не местное население, а местные власти, которые на местах, в регионах, их будут просто покупать, и они за деньги будут просто бежать туда, откуда с тех стран, где будут им деньги давать. При федерализации это конец Украины и смерть Украины.
Спасибо. Спасибо. Понятно. Вопрос Алексею Куропятнику, эксперту фонда «Майдан иностранных дел». Алексей, с вашей точки зрения, насколько параллели между федерализмом в Европе, о котором вы говорите, и федерализацией в Украине вообще уместны?
Я думаю, что это очень туманные здесь связи, можно просмотреть, и я согласен с предыдущим выступлением.
Но вы имеете в виду то же самое, о чем говорили вот в Украине, когда обсуждалась тема федерализации, когда говорите о этой тенденции в Евросоюзе, или все-таки нет?
У нас совершенно другая ситуация. Дело в том, что представительское управление предполагает ответственного избирателя. Ответственный избиратель – это же республиканская форма управления, общее дело, когда человек приходит на избирательный участок и голосует, понимая всю политическую ответственность и благополучие себя, своей семьи, своих детей, своих родителей, своих внуков, которые еще не родились, своих соседей и людей, которые находятся у него на попечении. Таких людей нельзя купить за гречку. Это воспитание культуры, с одной стороны, самой системы. Государственные инструменты должны содействовать тому, чтобы это было. У нас хоть написано на бумаге, что выборы защищаются. У нас выборы не защищены. Выбор людей при выборах не защищен ничем.
То есть Европа готова к федерализму, Украина
нет? Совершенно верно. Мы не готовы. У нас нет ответственных избирателей. Я скажу вам больше.
Есть, но мало, давайте так скажем.
Я вам скажу, не просто мало. У нас политическая система не готова для того, чтобы вообще у нас было эффективное представительское управление. По единственной причине. Представительское управление создано для среднего класса. Вы посмотрите, кризис представительского управления в США привел к явлению Трампа. Это тогда, когда примерно там за 12 лет количество среднего класса уменьшилось с 61% до 50, то есть минус 11 к 2016 году. В Украине средний класс рассматривается в пределах там, 5-3%, по некоторым оценкам 13%. Но нельзя создавать и внедрять политическую систему для такое маленькое количество населения, которое будет обеспечивать все общество. Это неразумно.
Хорошо, понятно, Алексей. А вот такой вопрос касательно всех этих пунктов. Вот наш слушатель, который такой политологический разбор сделал, сказал, вот кризис либерализма с его точки зрения, антиглобализма, федерализма, о котором вы говорите, кризис политиков в Европе. Это не то ли, о чем предупреждали многие политологи, что играет на руку России вот в нынешнем гибридном конфликте? Такую разноголосицу все-таки вносит в стан Европейского Союза в то время, когда Европе это действительно нужно и действительно выгодно.
Вы знаете, это просто совпадение. На самом деле система политического управления, как называют система представительской демократии, она была придумана для системы промышленного массового производства однотипных товаров. Это система производства, то есть она, политическая система соответствует способу экономического производства преимущественному. Это была буржуазия, это были капиталисты, это были бизнесмены, деятели для производства. Им нужна была вот такая система. Примерно с 70-х годов мы видим отмирание этой системы, мы видим производство, промышленное производство индивидуальных товаров фактически не на склад. Мы видим возникновение креативного класса, мы видим совершенно другую структуру общественного производства преимущественно. Возникают новые виды производств, меняется структура и самого производства, и, соответственно, определяющих наиболее активных членов общества, которые принимают, то есть наиболее экономически активных членов, которые приходят к избирательным урнам. Им нужна другая политическая система. Мы сейчас живем в период перехода от представительского управления к какой-то другой форме.
Какой? Давайте представим себе.
В любом случае, она должна отражать интересы наиболее активных и плодовитых в плане производства членов общества. Как с точки зрения организации производства, это, скорее всего, будет только инновационный бизнес, потому что большая часть бизнеса на сегодняшний день превратилась в спекулятивный. А что с точки зрения нанятой рабочей силы, это будет креативный класс, который возник примерно 20-30 лет назад, в зависимости от страны, которых мы сейчас видим, программистов, которые не владеют своим бизнесом, но являются креативным классом. И наиболее высокообразованные рабочие уже в тех сферах, которые заново появились, и которые будут соответствовать пятому и шестому технологическому укладу. Вот для них, для вот этой категории наиболее активных членов общества, как с точки зрения организации бизнеса, так и с точки зрения работы, как свой интеллектуальный и творческий вклад они вносят в производство товаров. Вот для них и будет создана новая политическая система.
Вы говорите о том, что, возможно, вот знамя Европы подхватят самые активные, да? А где гарантия, что самые активные это не будут популисты, как в Америке, да, или какие-то радикалы, или какие-то евроскептики? Все-таки многие говорят, что они вот тоже такие, да, довольно энергичные люди. И в Украине Майдан делали вот все-таки радикальные элементы, да, радикально настроенная молодежь.
Вы знаете, не нужно относиться к популистам как к чему-то негативному. Это нормальное явление в переходный период. Они как красные флажки светят нам, какие есть реальные проблемы, которые политики не замечают. Не замечаете проблем? Вот вам популисты, вот в этом направлении. Не решаете проблемы миграции? Вот вам проблема. Не решаете проблемы демократии? У них же перевернутая демографическая пирамида. По сути дела, коренные жители Западной Европы вымирают. Их замещают люди из Турции, из Северной Африки, из Дальнего Востока, из Юго-Восточной Азии. И это угроза. Но на нее политики не реагируют, ссылаясь на ценности, точнее, на инструменты реализации ценностей, которые на сегодняшний день уже не работают. Нужны просто другие инструменты реализации ценностей и свобод человека.
В общем, история творится на наших глазах. Совершенно в данный верно. Момент. С вашей точки зрения, останется ли ЕС вот в таком виде, каком он есть сейчас, и как Украине менять свое поведение по отношению к ЕС в таких условиях, когда ЕС сам не понимает, что он такое?
Ну, на самом деле, надо здесь только что говорили о Горбулине. Горбулин говорит о ЕС, как вроде бы это оборонная организация. На самом деле, это торговый союз. Это даже таможенный союз.
Нет, он говорит о том,
таможенный союз да. плюс. Дело в том, что вопросы обороны таможенные союзы не решают. Это решают вопросы НАТО. Но НАТО – это 80% боевых возможностей армии США. А это не европейская страна, хотя относится к странам Запада. Это первый момент. Второе. С точки зрения процветания...
То есть, первое, давайте уточним. Вы говорите о том, что вполне возможно в Европе появятся вот более мощные собственные вооруженные силы. Я правильно
вспомнил? Совершенно верно. На сегодняшний день мы видим некоторые подвижки в этом плане, как в плане организации и как бы усиления собственного военно-промышленного комплекса, потому что точно так же, как в Украине, каждая страна Европейского Союза, их 28, стремится создавать собственные вооружения и технологии и не делиться ни с кем. Это неразумно. Да, Европейский Союз это не государство, это даже не конфедерация, тем более не федерация. Это всего лишь таможенный союз, он относится только к торговле. Там есть еще есть, накладывается шенгенская зона, но это скорее речь идет о перемещении людей не для цели работы, потому что миграционная политика в плане трудового законодательства там совсем другая, и она не охватывается шенгеном. И мы это сейчас увидели, когда мы, нам открыли как бы Шенген, но трудовая миграция и рынок труда нам не открыт. Это совершенно другая сфера. Поэтому расширение как бы, Европейского Союза на охват других сфер, в частности обороны, просто приведет к созданию в конечном итоге Европейской конфедерации по типу США, Европейские Соединенные Штаты. В отличие от американских. И это логично. Вопрос этот поднимался еще в 2008 году, в 2007 году, когда были пытались провести конституцию для того, чтобы
именно к этому привести. Погодите, то есть это более тесный уровень политической интеграции, чем сейчас?
Ну, в тот момент этому помешал национализм, потому что Западная Европа – это родина национализма, и он там не умер. Он мешает продвижению этого, но надо понимать, что с точки зрения экономики, вот три основные экономики мира. Европейский Союз – 500 миллионов. Первая экономика мира пока еще, США, это 330 миллионов. Ну, дальше...
Золотой миллиард.
Да, вот он, золотой миллиард. Ну, и плюс еще Япония, хотя она находится в Азии, но это часть Запада.
Спасибо большое. Вот, к сожалению, не удалось нам наладить связь с Олегом Волошиным, у которого, наверное, немножко другие взгляды все-таки на происходящие процессы в Европе. Мы говорили о том, разваливается ли Европейский Союз в свете последних политических событий. В нем у нас в гостях был Алексей Куропятник, эксперт фонда «Майдан иностранных дел». Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии» и сейчас в обзоре прессы. Почему Кремль вдруг заговорил об обмене пленными и каков смысл встреч Волкера и Суркова по Донбассу?
Президент России Владимир Путин провел первые прямые переговоры с главарями так называемых ЛНР и ДНР по вопросу обмена пленными. Для такого шага могут быть разные причины. Это утверждает российский публицист Леонид Радзиховский и пишет «Новое время». Первая и самая простая причина – Путин накануне так называемых выборов ищет пиар-повод – лишний раз засветиться. Разумеется, для российского президента не проблема 24 часа в сутки быть на всех каналах телевидения. Но это все-таки выигрышный повод, потому что он лично добьется освобождения пленных. Вторая причина – сигнал Западу о том, что Путин готов активно участвовать в решении конфликта на Донбассе. В этом контексте это продолжает линию компромиссного Путина, который готов идти на уступки. Но они невозможны, потому что Украина не хочет никаких уступок, упирается, провоцирует продолжение конфликта на Донбассе. Газета «День» пишет о том, что Кремль, который уже более года блокирует обмен пленными, вдруг заговорил о необходимости продолжить этот процесс. Однако агрессор, как утверждает газета, просто так ничего не делает. О чем свидетельствует этот шаг? Прежде всего, это суперцинизм. Наследование агрессивной политики, которая уже давно традиционно для них, утверждает автор. Более того, Путин уже традиционно лишь демонстрирует, что хочет иметь дело в Украине только со своим кумом Виктором Медведчуком. Это, скорее всего, для того, чтобы показать, несмотря на то, что в Минске работает гуманитарная группа, вопросы пленных может решать только Медведчук. Подробнее о статье «Особенный цинизм». Интернет-издание «Апостроф» напоминает о том, что третья по счету встреча Волкера и Суркова не дала конкретных результатов. Американцы привезли россиянам на рассмотрение 29 предложений по развертыванию контингента ООН на Донбассе. Те согласовали только 3 пункта. Какой смысл этих встреч, если они не дают новых решений? По данным источников интернет-издания, определенные договоренности США и России все же уже есть. Как минимум, американский президент Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин уже примерно понимают, как будет решен конфликт на Донбассе. И последняя встреча Волкера и Суркова тому доказательство. Они договорились, у них уже есть проект резолюции по миротворцам на Донбассе. По сути, они уже перешли к его обсуждению.
Ровно 3 года назад, в ноябре 2014 года, началось обострение ситуации в Донецком аэропорту. Украинские защитники, которых за их силу и мужество прозвали киборгами, оказались в окружении сепаратистов и были вынуждены сдерживать постоянное нападение со всех сторон и переживать артиллерийские атаки в разгромленном здании терминала. Андрей Горбань, боец 79-й отдельной аэромобильной бригады, был одним из тех, кто устанавливал украинские флаги на крыше терминала. Он погиб 29 ноября 2014 года в возрасте 21 года, защищая аэропорт во время массового штурма сепаратистов и российских военных. Его родной брат Александр Горбань, который также воевал на востоке Украины, рассказал о своем горьком опыте войны в интервью «Радио Свобода».
Хто з вас першим поїхав на війну? Коли та як це було?
Ну, перший поїхав Андрій, тому що він же був контрактник. Десь в началі марта їх отож визвали, і вони поїхали на Чонгар. А потім вже ми всі місці стягнулися, десь в началі мая ми вже поїхали туди і мене в АТО непосредственно. Спразу були роздільно, а потім вже в місті. Я непосредственно, як під цю могилу були, під обстріл попали. Ну там таке, знаєш, незначительно було. А в основному були на Маріновці, на границі з Ростовською областю. Я, виходить, був там непосредственно на посту, а Андрюха, він приїжджав, він був чуть-чуть ближе к тилу, і він оце всі колони, всі, ну хто там їхав напередок, він всі колони це супроводжував до нашого блокпоста.
Наскільки вас влаштовували накази зверху? Чи розуміли ви, що робите, та яка логіка командування?
З нашим командуванням у нас, в принципі, проблем не було. Ну, коли у нас було дуже крепко, ми вже дзвонили, там давали запроси на всі інстанції, щоб наше командування, ці ж, ну, непосередньо генерали там і т.д. і т.п., щоб вони прийняли якесь рішення по поводу нас.
Чому, на вашу думку, частина населення Донбасу підтримала сепаратистські настрої?
Ну, ти знаєш, я навіть не знаю, чи так воно вийшло. Ти ж бачиш, їх таких везде повно. І в Кривому Рогу, і в Ніколаєві я сталкувався з такими людьми. Частина населення Донецької області, да, і провізію нам приносили. А була така частина населення, що як проїжджаєш по селу, вони там тикають і через руки, поза руки, і непристойні всякі там слова в нашу сторону викрикували.
Чи можливо буде відновити довіру населення Донбасу до України?
По большому то що тут вони, можна сказати, самі виноваті. Я ж кажу, я не можу зрозуміти, які інтереси вони відстоюють. З нашої сторони то понятно, ми відстоюємо свою територіальну цілісність. А що вони, чого вони добиваються, цього я навіть понять не можу. Їм просто то ж тлумачили в голову, що русський мір. От вони і пішли за русський мір. А скільки було таких хеті, що ось то навіть ця програма зараз, через СБУ, що якщо, допустимо, воював на стороні ДНР, ЛНР, ти можеш звернутися в відповідні органи, і тебе там приймають в Україну. Багато хто каже, що пооткривалися очі на правду. Каже, ми ж воюємо своїми людьми.
Костянтин Цензура, Донбас Реалії.
Повну версію інтерв'ю з Олександром Горбанем читайте на сайті Київського бюро Радіо Свобода.
Нам дзвонять.
У многих, кто живет на линии разграничения, нет альтернативы. Петровская вышка Донецка, она захвачена. Она очень мощно, она вещает, она гушит все украинские телевидения. И у людей, ну, кто может поставить тарелку, ну, не все могут подставить. Пионеры, люди, которые работали на заводах, но они сейчас не работают, или работали в Донецке. У них нет финансов, чтобы ставить эти тарелки. Они смотрят ДНРовские, российские каналы. У них нет альтернативы. Они верят в той пропаганде, которая их просто пичкает. Власть ничего не делает для того, чтобы переключить людей.
Я маленького селища на майже на лінії розмежування. Українські телеканали зникли десь з червня 14-го року, і більше вони не поновлювалися. Радіо оперативно глушить ОРДЛО. От і зараз вашу передачу я можу слухати тільки з телефона. І на чим потрібно побігати ще, щоб спіймати передачі українського радіо? От намагаюсь бігати з приймачем по всіх кімнатах, по двох кімнатах, якось ловити, ставити додаткову антенну.
Вас услышать 0800-300-403. Автоответчик работает круглосуточно.
Традиция долгих майских праздников скоро останется в прошлом. Верховная Рада Украины перенесла выходной со 2 мая на 25 декабря. День, когда отмечается Рождество по Григорианскому календарю, а также Новоюлианскому, которого придерживается большинство православных церквей. Это будет способствовать объединению украинских различных конфессий, убеждены инициаторы. В то же время изменение праздничных дней вызвало и критику. Противники такого решения указывают, что парламент должен сосредоточиться на более комплексных проблемах, скажем, развивать экономику. Или же шутят, что теперь картофель нужно будет сажать не 2 мая, а 25 декабря. Подробнее расскажет Яна Полянская.
Депутати проголосували за те, щоб українці святкували і мали вихідний на Різдво двічі – 7 січня та 25 грудня. Більшість фракцій підтримали ідею, підкресливши, що таким чином Україна стане більш європейською.
12 з 15 православних церков світу святкують якраз 25 грудня, так що це здебільшого Різдво для всіх православних людей, так само, як для католиків.
Сказав депутат Волі народу Євген Рибчинський. І щоб не множити вихідні дні, 2 травня стане робочим. 1 травня, як і раніше, українці відпочиватимуть. Проте не всі зраділи перспективі попрощатись із травневими вихідними.
Що таке свято 1 травня і 2 травня? Це не просто свято трудящихся, це свято воз'єднання сімей. Тому що діти їдуть до батьків, щоб допомогти картоплю в селі посадити.
Сказав лідер радикальної партії Олег Ляшко. Проте навіть найближчі сусіди – Білорусь, Молдова, Болгарія, Чехія – відзначають лише 1 травня, а традиція гуляти ще один день залишилась із Радянського Союзу, апелював спікер. Зрештою, закон ухвалили з 6-го голосування. голосування – 238 голосів. Щойно його текст офіційно опублікують, українці матимуть вихідний на найближче 25 грудня. Україна зробила цивілізований крок, адже багато громадян святкують Різдво за григоріанським календарем, каже позафракційний депутат Андрій Ілленко. До того ж, європейські країни святкують його саме 25 грудня.
Ніхто нікому нічого не нав'язує, ніхто не скасовує вихідний на 7 січня. І справа, коли святкувати Різдво, за яким календарем, це виключно справа церков і це справа кожної людини особисто.
І це дійсно може сприяти примиренню, якщо українці поважатимуть і відзначатимуть Різдво як за юліанським, так і за григоріанським календарями.
В 90-х роках дуже була серйозна проблема з релігійними конфесіями у нас на Тернопільщині, до тих пір, поки люди не дійшли злагоди і незалежно від конфесії почали відмічати християнські свята як одних, так і других в одному селі.
Каже депутат від блоку Петра Порошенка Олег Барна. Натомість Наталія Королевська, яка разом із усім опозиційним блоком, не підтримала перенесення вихідного дня. Вона вважає рішення парламенту популізмом.
Такі праздники, як 8 марта, 1 мая, Новий год, ті дні, які традиційно відмічаються в нашій країні. І от якщо б ми з вами досягли б сьогодні того рівня процвітання, побороли б корупцію і залишилось б тільки праздники б поміняти.
На її думку, не можна всі перейменування і календарні перестановки пояснювати європейськістю, особливо тоді, коли країна має зосередитись на економіці. Обговорюючи доцільність змін календаря свят, парламентарі часто апелювали до того, чи може Україна дозволити собі додаткові вихідні, і погодились, що просто змінивши один робочий день на інший, шкоди для ВВП не буде. Проте, на думку економіста Бориса Кушнірука, вихідний на 25 грудня цілком може стати точкою відліку для так званих грудневих травневих. На його думку, слід скасувати норму щодо перенесення святкових днів із вихідних на понеділок і також загалом переглянути календар свят, скажімо, зробити 8 березня робочим. Без такого критичного ставлення до роботи і відпочинку Україні буде складно стати успішною, вважає він. Законопроект, що пропонує новий урядовий календар свят та робочих днів, уже підготував голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Він очікує, що парламент скоро візьметься за його розгляд. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Стискає серце невиразний біль, передбачає, мабуть, те, що буде. А десь за містом нескінченний бій, в якому гинуть люди. Все навкруги, неначе мирний час. Яскраве сонце, чисте небо, діти. А в голові у багатьох із нас те, що ніяк не зрозуміти. Сприймати як цей паралельний світ, як може бути те, чого не має бути. Питання ці лишають в серці слід і розуміння неминучої спокути. І значить це, що треба нам пройти, цей шлях страшний, пер аспера ад астра і Моїсея свого віднайти і втілити великий задум майстра. Галина Чумак, невиразний біль.
Із зборника писателів Донбаса «Порода». Запомні цю страницю.
В прямому ефірі на радіостанції «Голос Донбаса», громадському радіо і каналі «Радіо Свобода Онлайн» в Ютубі, «Радіо Донбас Реалії». Сейчас в ефірі випуск новостей від Єгора Устінова.
Утвержденный обеими палатами Конгресса проект оборонного бюджета США направлен на подпись президенту Дональду Трампу. Проект предусматривает $350 миллионов помощи Украине, включая предоставление летального оружия и другого оборудования, обучение и оказание технической помощи, заявил сенатор Роб Портман, передает «Голос Америки». Помощь США будет предоставляться при условии прогресса в ключевых реформах оборонного сектора Украины. Первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг намерен встретиться с главарями контролируемых Россией боевиков в Луганске и Донецке во время поездки на Донбасс с 19 по 25 ноября, говорится в сообщении на сайте ОБСЕ. Целью поездки является оценка ситуации безопасности вдоль линии соприкосновения и ее влияние на жизнь гражданского населения, а также определение статуса положения текущих ремонтно-восстановительных работ на объектах жизнеобеспечения. Кроме того, Александр Хуг намерен призвать все вовлеченные стороны действовать ради нормализации ситуации. В Луганской области восстановлено энергоснабжение села Лопаскино, жители которого жили без света в течение полугода. Об этом сообщил в Фейсбуке руководитель Луганской областной администрации Юрий Горбуз. Он подчеркнул, что Лопаскино удалось подключить подконтрольной украинской власти территории. Напомню, до того, как украинская сторона отключила оккупированную группировкой ЛНР часть Луганской области от электроэнергии, энергоснабжение Лопаскино осуществлялось через неподконтрольную территорию. В Беларуси по подозрению в шпионаже задержан цепкор украинского радио Павел Шаруйко. Об этом в Facebook сообщил председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласани. Украинское радио отмечает, что около двух недель Павел Шаруйко не выходил на связь. Все попытки редакции дозвониться до него и его родственников не давали результата. Министерство иностранных дел Беларуси пока не комментирует появившуюся информацию о задержании Павла Шаруйко. Славянские сдали в эксплуатацию дом 16 квартир, в котором участники АТО и вынужденные переселенцы могут приобрести за полцены. Как сообщает пресс-служба Славянского горсовета, объект был отобран Министерством регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства для участия в программе по продаже доступного жилья. Все квартиры, как отмечается в сообщении ведомства, отвечают современным требованиям энергоэффективности и имеют котлы индивидуального отопления. Предложенная застройщикам стоимость квадратного метра жилья 10 800 гривен за 1 квадратный метр общей площади. При этом государство компенсирует участникам программы 50% стоимости жилья. И по прогнозам синоптикам, в ближайшие выходные в Луганско-Донецкой областях прогнозируется пасмурная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 тепла, днем от 6 до 11 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами час последний всю эту неделю. Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Удачи вам и встретимся в понедельник.
Слушали «Донбасс Реалии».